国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. Си Цзиньпин подчеркнул значение реформ, развития и стабильности в преддверии 19-го съезда КПК. 141 человек пропал без вести в результате схода оползня в юго-западном Китае. Министерство иностранных дел. Для того, чтобы решить ядерную проблему на Корейском полуострове, необходимо сбалансированное решение разумных озабоченностей всех сторон. А сейчас об этих и других новостях подробно. Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своей инспекционной поездки в провинцию Шаньси в Северном Китае призвал все партийные комитеты продвигать реформы, развитие и стабильность для создания благоприятного фона для предстоящего 19-го съезда Коммунистической партии Китая. Он назвал съезд важным событием для партии и политической жизни Китая в целом. 141 человек числится пропавшим без вести в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом стало известно на пресс-конференции, устроенной народным правительством провинции Сычуань в полдень субботы. Сход оползня произошел 24 июня примерно в 6 часов утра на территории деревни Синьмо, административно подчиняющейся уезду Маосянь Аба Тибетско-Тянского автономного округа. Под завалами оказались дома 46 крестьянских семей. Оползень также заблокировал 2-километровый участок реки. Власти провинции Сычуань запустили режим экстренного реагирования на стихийное бедствие первого уровня. К месту происшествия направляются рабочие группы и спасательные отряды. И спасатели уже вызволили первых 3 выживших из-под завала, образовавшегося на месте схода оползня. Спасенные 3 человека. Члены одной семьи, супруги и их младенец, которому всего месяц. Все они были незамедлительно доставлены в уездную больницу, где получили медицинскую помощь. Как сообщил начальник отделения экстренной медицинской помощи данной больницы Чэнь Анди, жизнь 3 пострадавших вне опасности, но еще один ребенок из этой семьи остается под завалами. Китай считает, что сутью ядерной проблемы Корейского полуострова является вопрос безопасности. Для ее решения необходимо сбалансированное решение разумных озабоченностей всех заинтересованных сторон. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД Китая Ген Шуан. На ежедневной пресс-конференции дипломата попросили прокомментировать сообщение о том, что по имеющимся сообщениям посол КНДР в Индии в интервью индийским СМИ заявил, что если требования КНДР будут выполнены, КНДР будет готова продолжить переговоры о приостановлении ядерных испытаний. Одно из ключевых требований КНДР заключается в том, чтобы США и Республика Корея прекратили совместные широкомасштабные военные учения. КНДР готова без предварительных условий в любое время начать переговоры с США. В ответ на это представитель Госдепартамента Соединенных Штатов сказал, что руководство КНДР осведомлено, что для того, чтобы диалог с США стал возможным, необходимо провести денуклеаризацию. Ген Шуан сказал, что Китай приветствует все идеи и предложения, которые способствуют смягчению напряженности, взаимному доверию, скорейшему возобновлению диалога, а также решению ядерной проблемы на Корейском полуострове. Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Ливана Гебран Басил провели в Бейруте совместную встречу с журналистами. На ней Ван И изложил китайскую позицию по проблеме ближневосточных беженцев. По словам главы китайского МИД, в настоящее время проблема беженцев на Ближнем Востоке стоит очень остро, и страны, включая Ливан, приложили огромные усилия для приема сирийских беженцев, что соответствует направлению международных международных гуманитарных усилий, а также является частью содержания резолюции Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию сирийской проблемы. Ван И указал, что для урегулирования проблемы беженцев необходимо прежде всего ускорить процесс политического решения сирийской проблемы и создать необходимые условия для возвращения беженцев на родину. Для окончательного урегулирования проблемы необходимо принять меры по исправлению причин и следствий, путем развития и улучшения благосостояния создать необходимую среду для преодоления беженцами нищеты. Он сказал, что на протяжении многих лет китайское правительство оказывает посильную помощь странам, принявшим беженцев. Китай готов вместе с международным сообществом всемерно содействовать урегулированию важных проблем, оказать помощь в повышении способности противодействовать кризису странам, принявшим беженцев, и приложить усилия для возвращения беженцев на родину. Третья встреча министров окружающей среды стран-членов БРИКС состоялась сегодня в городе Тяньцзинь. Мероприятие впервые проводилось на территории Китая. Секретарь парткома Министерства охраны окружающей среды Китая Ли Ганцзеи в рамках мероприятия отметил, что правительство КНР неизменно отстаивает приоритет улучшения качества окружающей среды, притворяет в жизнь максимально жесткий режим охраны окружающей среды, реализует 3 масштабных плана действий по профилактике загрязнения воздуха, воды и почвы, формирует еще более строгую правовую систему, уже ведет первые результаты зеленого развития. Ли Ганцзеи указал, что усиление сотрудничества между странами БРИКС в сфере окружающей среды позволит сделать еще более плодотворными результаты встреч лидеров стран БРИКС. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление контактов и диалога, обмен опытом по таким ключевым сферам, как улучшение качества воздуха, управление в сфере воды и почвы и поддержание биологического разнообразия. Постоянное расширение права голоса и влияния стран БРИКС в рамках международного экологически устойчивого развития и обеспечение вклада БРИКС в реализацию выдвинутых ООН целей устойчивого развития до 2030 года. По результатам встречи была обнародована Тяньцзиньская декларация третьей встречи министров окружающей среды стран-членов БРИКС, а также инициатива стран-членов БРИКС по партнерским отношениям в сфере экологически устойчивых городов. Китай и Украина намерены расширить взаимодействие в сфере образования. Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в Киеве в ходе второго совместного заседания Китайско-Украинской подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования Комиссии по сотрудничеству между правительствами Китая и Украины, на котором председательствовали министр образования Китая Чэнь Баошэн и министр образования Украины Лилия Гриневич. Лилия Гриневич отметила, что одним из приоритетных направлений деятельности подкомиссии является развитие прямых связей между вузами Украины и Китая. Благодаря этому 67 украинских университетов уже подписали соглашение о сотрудничестве с более чем 200 учебными заведениями и предприятиями Китая. В рамках этих соглашений осуществляются научные и академические обмены, проводятся совместные форумы и конференции, издаются научные материалы, заявила Гриневич. По словам министра, подкомиссия также оказывает активную поддержку центрам по изучению украинского языка в Китае и институтам Конфуция в Украине. В ходе заседания был продлен срок действия соглашения о сотрудничестве в сфере образования, которое до конца текущего года, вероятнее всего, будет заменено новым документом. Кроме того, стороны утвердили план мероприятий Китайско-Украинской подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования на 2017-2019 год. Договорились увеличить количество учебных грантов, выдаваемых как китайским, так и украинским студентам, а также обсудили перспективы проведения третьего совместного заседания подкомиссии. Президент Ливана Мишель Аун встретился здесь с находящимся в Ливане с официальным визитом министром иностранных дел КНР Ван И. Мишель Аун отметил, что стороны поддерживают друг друга в политической сфере. Экономически Китай является самым крупным торговым партнером Ливана. В сфере безопасности стороны реализуют благоприятное сотрудничество. Глава Ливана поблагодарил Китай за бескорыстную помощь и приветствовал дальнейшее активное участие Китая в выстраивании и развитии экономики Ливана. Ливан надеется на возобновление древнего Великого Шелкового пути и намерен принимать активное участие в инициативе «Один пояс, один путь». В свою очередь Ван И отметил, что Китай и Ливан относятся друг к другу с пониманием и уважением. Он выразил уверенность, что различные политические и религиозные движения Ливана смогут посредством диалога и консультаций поддерживать единство и отстаивать безопасность и стабильность на территории страны. Китай неизменно отстаивает принцип невмешательства во внутренние дела и поддерживает Ливан в отстаивании национального суверенитета, территориальной целостности и усилиях по национальному примирению. Китайско-ливанские торгово-экономические отношения демонстрируют благоприятный тренд к развитию, и Китай намерен в рамках инициативы «Один пояс, один путь» усиливать взаимовыгодное сотрудничество с Ливаном. По крайней мере, 18 человек погибли, еще более 100 получили ранения в результате двух взрывов, которые прогремели на рынке в центре города Парачинара в северо-западной части Пакистана. Ручная граната была брошена в толпу людей. Как заявляют очевидцы, второй взрыв произошел несколькими минутами позже, когда у места первого взрыва для помощи пострадавшим начали собираться люди. Сообщается, что во втором взрыве, возможно, повинен смертник. По данным местных СМИ со ссылкой на источники в местных органах здравоохранения, около 30 раненых находятся в критическом состоянии. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил эти два террористических взрыва в Пакистане и выразил надежду на скорейшее привлечение преступников к ответственности. В заявлении говорится, что он выражает соболезнования членам семей погибших и желает скорейшего выздоровления раненых. Он также выразил поддержку правительству и народу Пакистана в борьбе против терроризма и экстремизма. Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция. Китай вносит свой вклад в глобальное устойчивое развитие. 50-летний Ян Сюаньчен почти полжизни посвятил добыче угля, даже не предполагая, что когда-нибудь будет связан с хрупкими трубочками. Под хрупкими трубочками мужчина подразумевает пластмассовые трубы солнечных панелей, с которыми и связана его новая работа. В забое всегда было очень жарко, работа на поверхности гораздо комфортнее, рассказал он, ныне работник плавучей солнечной электростанции в провинции Аньхой на востоке Китая. Мощность электростанции, расположенной в деревне Люлун в окрестностях города Хуайнань, составляет 40 мегаватт, что делает ее крупнейшей в мире. Запуск электростанции состоялся совсем недавно и, по стечению обстоятельств, незадолго до того, как Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Спецпредставитель КНР по вопросам изменения климата Се Джэньхуа заявил тогда, что при любых переменах в международной обстановке Китай будет оставаться приверженным концепции инновационного, сбалансированного, зеленого, открытого и общедоступного развития и будет предпринимать активные меры по противодействию климатическим изменениям. И это отнюдь не пустые слова, о чем свидетельствует реализация проекта в деревне Люлун. Одна из его особенностей заключается в том, что электростанция была создана компанией SunGrow Power Sunply Company на водоеме, который возник на месте заброшенного угледобывающего предприятия. Площадь водоема 400 гектар, а территория самой электростанции 87 гектар. На ней установлены 165 тысяч солнечных панелей, которыми покрывается гладь искусственного озера. Подобные плавучие солнечные электростанции особо пригодны для эксплуатации в густонаселенных районах районах Центрального и Восточного Китая, а также на юго-восточном побережье страны, прокомментировал главный инженер филиала Сангроу в Хуаяне Сяо Фуцинь. По его словам, это еще и эффективный способ борьбы с эвтрофикацией водоемов. Главный инженер отметил также природоохранные аспекты Люлунского проекта. По оценкам экспертов, работа электростанции позволит сэкономить 16,5 тысяч тонн угольного эквивалента в год, сократит выбросы двуокиси серы на 1230 тонн, двуокиси углерода на 49 тысяч тонн и пыли на 11 тысяч тонн по сравнению с работающей на угле электростанцией. Просадка грунта из-за выработки недр – актуальная проблема для города Хуайнань, где площадь просадки превысила 200 квадратных километров и продолжает увеличиваться на 20 квадратных километров в год. Успешный запуск плавучей электростанции открыл новые возможности для ускорения решения этой проблемы и хозяйственного освоения соответствующих территорий. Согласно имеющимся сведениям, в настоящее время Китай обеспечивает свыше 40% прироста установленной мощности возобновляемой энергетики в мире. В 2016-2020 годах предполагаемый объем китайских инвестиций в эту сферу составит 2,5 триллиона юаней, сообщил замглавы Государственного управления по делам энергетики Ли Янджи. Кроме того, он добавил, что к 2030 году вновь возникающие потребности в энергии Китай будет обеспечивать в основном за счет экологически чистых источников энергии.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Мы передавали новости, далее вы слушаете «Этот день в истории». Оставайтесь с нами.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
24 июня. В этот день, в 2012 году, Китай установил сразу два рекорда в космических высотах и морской пучине. Китайский пилотируемый глубоководный батискаф «Цяолонг» совершил погружение на максимальную для своих технических характеристик глубину 7020 метров. Абсолютный мировой рекорд. На дне моря «Цяолонг» взял образцы воды, провел фото- и видеосъемку. Батискаф может достигать дна на 99,8% морских акваторий мира. В этот же день была совершена первая в истории китайской космонавтики стыковка космических аппаратов в режиме ручного управления. Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-9» был соединен с космической лабораторией «Тянгун-1». КНР стала третьей после России и США страной, способной проводить подобные операции на орбите. После стыковки в режиме ручного управления космонавты в космическом корабле «Шэньчжоу-9» Тин Хайпэнг, Лю Ван и Лю Ян пожелали трем членам экипажа батискафа «Цяолонг» успеха в погружении на глубину 7000 метров. Тин Хайпэнг сказал: «Сегодня мы успешно завершили стыковку в режиме ручного управления и с радостью услышали, что батискаф «Цяолонг» поставил новый рекорд в погружении на глубину моря. Посылаем горячий привет трем водолазам Е Цуно, Лю Кайчжоу и Янбо. Желаем нашей родине процветания». Экипаж батискафа также пожелал космонавтам успехов, а стране новых прорывов в деле пилотируемой космонавтики. Напомним, что 24 июня 2012 года Китай установил сразу два рекорда в космических высотах и морской пучине. В Во-первых, китайский пилотируемый глубоководный батискаф «Цяолонг» совершил погружение на максимальную для своих технических характеристик глубину. Во-вторых, была совершена первая в истории китайской космонавтики стыковка космических аппаратов в режиме ручного управления. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки. Давайте вместе войдем в мир китайского языка.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот мы и встретились вновь в программе «Мы все говорим по-китайски».
Дорогие друзья, здравствуйте! В прошлой программе мы вместе посетили город Санья, а сегодня поедем в город Лидзян и познакомимся с ним.
Отлично! Однако сначала давайте вспомним ключевые слова, которые мы прошли на прошлом уроке. Надеюсь, что вы их еще помните. Санья, Ялунвань, Ядзи, Тянья, Хайдзяо.
Повторяем. Санья – это название города. Ялунвань – это известный залив. Ядзи – это кокосовый орех. А Тянья Хайдзяо – это самый далекий уголок мира.
Хорошо. А сейчас вернемся к сегодняшней теме – Лидзян. Этот город расположен на юго-западе Китая, в провинции Юньнань. Он находится в долине, окруженной горами. Его высота над уровнем моря составляет более 2400 метров.
Да, хотя немножко высоко. Однако, когда там находишься, чувствуешь себя нормально. Ли Цян – это словосочетание состоит из двух иероглифов. Ли означает «красивый», произносится в четвертом тоне, а Цян – «река», произносится в первом тоне.
Лидзян славится своей естественной красотой и древней историей. Он был построен более 800 лет назад.
Да. В отличие от других древних городов Китая, Лидзян не окружен крепостной стеной и не имеет центральной оси. Центр города – это улица Сфангдзе, квадратная улица. Дорога на ней вымощена цветными каменными плитами. По обеим ее сторонам тянутся двухэтажные деревянные и кирпичные дома в стиле эпохи Мин.
Из центра Сыфанзе протянулись четыре главные улицы, а из них вытекает еще множество переулков с уютными жилыми домами из глины, кирпича и дерева, магазинами и торговыми лавками.
Говоря о домах в Лидзяне, стоит отметить, что здесь очень популярны дворы Санхэюан. В них обязательно должно быть главное здание – флигели, а перед входом – экранная стена из камня. Многие дворики выглядят очень изящно, вымощены галькой или цветным кирпичом. В главном здании обязательно 6 дверей и окон. В центре окон орнаменты из цветов, птиц и зверей, символизирующих благополучие и достаток в семье.
Честно говоря, прозрачная вода в городе Лидзян произвела на меня самое сильное впечатление. Здешняя река распадается на три рукава. Она протекает через весь Лидзян, а через многочисленные каналы перекинуты изящные мостики. Местные жители прямо с крыльца стирают белье или, к примеру, спустив из окна ведро, черпают воду для поливки цветов.
В окрестностях Лидзяна тоже много интересных и красивых мест. Например, гора Юйлонг-Шуэшан – снежная гора нефритового дракона, протянувшаяся на 35 километров. Она имеет 13 пиков. Вершины их круглый год покрыты снегом. В народе про нее говорят, гора имеет сразу 4 времени года. Здесь каждые 5 километров пути имеют свой климат. На этой горе именуемой сокровищницей растений, растут самые разные деревья и кустарники, редкостные целебные травы и удивительно красивые цветы.
А мне, Зоя, больше всего нравится первая излучина реки Янцзы. В этом месте река делает поворот в обратную сторону и начинает свой бег на север. Представь, какая величественная картина.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Лицзянь – это город, где проживают представители 12 этнических меньшинств. В том числе компактно проживают насицы, ханцы, лисуанцы, яне, пайцы, тибетцы и пумицы. Для туристов их традиции и обычаи экзотичны, привлекательны и загадочны.
Это точно. Среди них самая известная народность – это народ Наси и связанная с ним цивилизация Дунба. Запомните эти два словосочетания. Они являются одними из символов Лицзяна.
Да, постарайтесь повторить за мной. Наси, на произносится в четвертом тоне, а си в первом. Тунба, тун и ба, оба они в первом тоне. Слава, насицы являются потомками древнего племени Цзидзянь. Общее их число в настоящее время насчитывает примерно 230 тысяч человек. Язык насицев принадлежит иской ветви тибетско-бирманской группы, которая, в свою очередь, входит в состав ханско-тибетской языковой семьи. Однако сейчас среди них широко распространен ханский язык. В их одежде и беду чувствуется сильное влияние Тибета.
А для меня самая интересная традиция, распространенная среди насицев, это то, что хозяйство здесь ведет женщина, а мужчина как бы бездельничает. Женщина каждый день выполняет всю работу по дому. Мужчина же занимается духовной деятельностью. Пьет чай, сочиняет стихи, занимается каллиграфией, рисует или музицирует. Это просто рай для мужчин.
Разве ты тоже хочешь стать насицкой мужчиной?
А почему бы и нет? Я шучу, Зоя. Мне больше нравится работать. Однако, я все-таки думаю, что, может быть, именно благодаря образу жизни и занятиям насийских мужчин в Лицзяне удалось развить древнюю культуру этой национальности, в частности, и цивилизацию Дунба.
Может быть, и так. Цивилизация Дунба в переводе означает «читающий молитвы на селе» или «мудрец». Нам известно, что насицы являются потомками древней цивилизации Дунба. Они до сегодняшнего дня сохранили ее письменности, религиозные каноны, музыку, танцы и обряды жертвоприношения божествам.
Когда я путешествовал по этому городу, заметил, что на вывесках магазинов и на женских платках еще сохранились надписи на языке Дунба. Дунба – это единственная во всем мире письменность, в которой применяется пиктография. В ней насчитывают более 1400 слов. В дунбасских канонах рассказывается о религии, астрономических явлениях, сельскохозяйственных работах, отношениях между народами, их нравах и обычаях, поэтому они называются энциклопедией народности Наси.
В городе Лицзян везде можно услышать звуки древней музыки Наси. Она считается живым музыкальным реликтом, потому что сохранила песенно-музыкальные жанры, существовавшие уже тысячу лет назад. Благодаря всему этому, в 1997 году древний город Лицзян был занесен в каталог мирового наследия ЮНЕСКО.
Впрочем, Зоя, здесь можно услышать не только древнюю, но и современную музыку и песни. Ведь в Лицзяне много баров, кафе, где общаются с друзьями, поют и танцуют, или просто сидят где-нибудь в тихом уголке и наслаждаются свободой.
Да, вот почему сейчас так много людей любит город Лицзян. Помимо знакомства со своеобразной культурой, люди здесь расслабляются, ни о чем не думают, забывают о неприятностях, просто отдыхают.
На радиоуроке «Большая перемена». Поэзия. Музыка. Отрывки из кинофильмов.
Ну, на этом наша программа подошла к концу. До свидания, друзья.
Зайдзен.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В эфире программа «Встреча с миром». Сегодня мы поговорим о главных событиях в жизни Китая и мира за неделю. Главные темы выпуска. Экспресс-новости. Состоялся круглый стол по вопросам делового сотрудничества и бизнеса в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В фокусе недели. Китай ожидает прорыв в развитии футбола. Мировой калейдоскоп. Uber запустит летающие такси к 2020 году. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса.
Экспресс-новости. Экспресс-новости.
Экспресс-новости. В июне в Сиане прошел круглый стол по вопросам делового сотрудничества и бизнеса в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Темой заседания стало создание новой платформы сотрудничества и совместное использование новых возможностей развития. В работе круглого стола приняли участие торговые советники, консулы, а также представители правительственных органов из 20 стран. Участники обсудили перспективы делового сотрудничества в рамках инициативы в целях углубления контактов и регионального взаимодействия. Замминистра коммерции Китая Цянь Кэминь отметил, что инициатива – это долгосрочный план. Для ее осуществления необходимы совместные усилия многих сторон. При этом Китай намерен и дальше следовать политике открытости и расширять импорт. Торговый советник посольства Австрии в Китае Мартин Глац напомнил, что в рамках инициативы «Один пояс, один путь» был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Как одна из стран-участниц, Австрия уверена, что банк в большой степени посодействует инфраструктурному строительству в рамках китайской инициативы. В последние годы все больше студентов из Центральной Азии предпочитают получать образование в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района. В настоящее время местное правительство активно сотрудничает с Центральной Азией в области образования. В этом направлении был создан механизм диалога и координации на двусторонней и многосторонней основе. По сообщению Управления образования Синьцзян-Уйгурского автономного района, по состоянию на конец прошлого года синьцзянские вузы уже учредили 10 институтов Конфуция в таких странах, как Россия, Кыргызстан, Казахстан и Пакистан. Сегодня Синьцзян-Уйгурский автономный район насчитывает около 20 тысяч иностранных студентов.
В сентябре минувшего года в Урумчи 51 высшее учебное заведение 7 стран, включая Китай, государства Центральной Азии и экономического пояса «Шелкового пути», был учрежден Союз университетов Китая и стран Центральной Азии, направленный на создание открытой и интерактивной международной платформы для углубления сотрудничества в сфере образования в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В будущем благодаря этой платформе будут осуществляться студенческие обмены между вузами Китая и стран Центральной Азии, совместные образовательные проекты, льготная политика в сфере студенческих обменов, выдача двойных дипломов, поощрение взаимодополняющего сотрудничества, воспитание международных талантов «Один пояс, один путь». Администрация пограничного города Мишань, что в северном Китае, на днях сообщила, что на озере Синкай на китайско-российской границе начался сезон запрета на рыболовство. На этом крупнейшем пресноводном пограничном озере в Северо-Восточной Азии начался пик размножения рыбы. Как стало известно, сезонный запрет на рыболовство продлится до 20 июля. В течение полутора месяца сотни рыбацких судов в китайской части рыболовной зоны будут оставаться у берега. В последние годы из-за человеческой деятельности количество рыбы и видовое разнообразие в озере Синкай намного уменьшилось, что оказало отрицательное влияние на экологические условия в этом китайско-российском пограничном озере. Во время периода запрета на рыболовство власти китайского пограничного города Мишань распорядились выпустить в озеро 1 000 000 мальков толстолобиков и 30 тысяч мальков рыбы дабай. Напомним, к настоящему времени китайская сторона 10 лет подряд вводит запрет на рыболовство на озере Синкай и выпустила в озеро в общей сложности 7 миллионов разных видов мальков рыбы, содействуя таким образом защите рыбных ресурсов и экологических условий в озере Синкай. В июне в Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района, состоялся международный форум документальных фильмов, в котором приняли участие представители Китая, России и стран Азии. Участников форума обсудили международное взаимодействие и сотрудничество. По итогам форума был создан телевизионный союз Китай-Россия-Центральная, Западная и Южная Азия, который будет содействовать межрегиональному медийному сотрудничеству. Друзья, и после небольшой музыкальной паузы мы продолжим нашу передачу. Дальше слушайте в фокусе недели.
В фокусе недели. Актуальные новости, китайская аналитика, столкновение мнений.
В фокусе недели. В эти дни проходит Кубок Конфедерации FIFA 2017. Футбол стал популярной общей темой для людей из разных стран мира. Через год откроется чемпионат мира по футболу, и сборная КНР старается преодолеть отборочный этап к мировому первенству, хотя шансы у китайской команды не очень высокие. Как всем известно, в последние годы в Китае проведены реформы в разных сферах для содействия развитию футбола в стране. На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с президентом Международной федерации футбола Джани Инфантино. В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет активно поддерживать деятельность FIFA и делать свой вклад в содействие развитию мирового футбола. У Китая и FIFA прекрасная перспектива сотрудничества. Давайте послушайте подробный репортаж нашего корреспондента.
Четырнадцатого июня в Пекине в Доме народных собраний председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Международной федерации футбола Джани Инфантино. В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет активно поддерживать деятельность Международной федерации футбола и вносить свой вклад в содействие развитию мирового футбола. У Китая и FIFA прекрасные перспективы сотрудничества. Си Цзиньпин высоко оценил внимание и стремление Инфантино к развитию китайского футбола после вступления в должности президента Международной федерации футбола.
Я После вступления в должность президента Международной Федерации Футбола вы оказали большую поддержку развитию китайского футбола, что продемонстрировало ваши дружеские отношения к китайскому народу. Я очень рад увидеть больше внимания ФИФА к спортивному и футбольному развитию китайского народа. Уверен в прекрасных перспективах сотрудничества между Китаем и Международной Федерацией Футбола. Си Цзиньпин отметил, что китайское правительство придает большое значение и оказывает серьезную поддержку развитию футбола. Пока технический уровень и уровень популяризации футбола в Китае сравнительно остается от многих европейских и других стран мира. Для дальнейшего повышения уровня китайского футбола в последние годы Китай разработал проект реформирования и развития футбола. Китайское правительство активно проводит реформы в этом направлении, создает специальную эффективную систему управления, отвечающую тенденциям развития мирового футбола и китайским реалиям. Всемирно развивает молодежный футбол, совершенствует соответствующую инфраструктуру и активизирует международные обмены. Инфантино, в свою очередь, подчеркнул значимость китайского футбола для развития мирового футбола. В стратегии развития футбола Международной Федерации Футбола Китай занимает приоритетное место. ФИФА готова вместе с китайской страной планомерно содействовать развитию китайского и мирового футбола.
And doing so here in China with you, where we can really start a new era for football, not only in China, President Xi, but in the whole world. Well, this really a
мы
reason
прибыли
for
в Китай. И я считаю, что вместе мы сможем открыть новую страницу в истории футбола. Это важно не только для Китая, но и для всего мира, поскольку все мы, всей душой и сердцем любим этот вид спорта. Стоит отметить, что 12 июня на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос о том, подаст ли Китай заявку о проведении Кубка мира по футболу 2030 года, выразил надежду на скорейшее наступление этого знаменательного дня.
В фокусе внимания. События, факты и мнения.
А теперь давайте поговорим немного об экономике. На днях в столице Казахстана, Астане, начал работу 10-й Астанинский экономический форум. В мероприятии приняли участие свыше 4000 представителей политических, экономических и финансовых кругов и различных организаций из 100 стран и регионов мира. Лейтмотив нынешнего форума – новая энергия, новая экономика. На форуме побывал и наш корреспондент.
С 15 июня в столице Казахстана, Астане, начал свою работу 10-й Астанинский экономический форум, который продлится 2 дня. В мероприятии принимают участие свыше 4000 представителей политических, экономических и финансовых кругов и различных организаций из 100 стран и регионов мира. Лейтмотив нынешнего форума – новая энергия, новая экономика. Стоит отметить, что в формате форума «Китайская инициатива экономического развития. Один пояс, один путь» стала одной из наиболее горячих тем для обсуждения. В рамках форума участники обменялись мнениями по целому ряду вопросов и проблем. В их числе устойчивый экономический рост, мировая торговля и инфраструктура, инновации и зеленая экономика. Управляющий директор Мюнхенского центра стратегических межкоридорных коммуникаций Константин Шамбер дал высокую оценку китайской инициативе «Один пояс, один путь».
Я считаю, что «Один пояс, один путь» – это самый крупный китайский проект, инициатива, которая будет иметь очень большое значение не только экономическое, но также и геополитическое и в первую очередь социальное. Китайская Республика Народная сделала возможным то, что считалось раньше невозможным. То есть за 30 лет выйти от очень слабой развитой экономики на мировую арену. И страны, которые находятся рядом, а именно СНГ, то есть Казахстан и Россия, в силу объективных причин повторить такое же развитие в таком же контексте не смогут. Но это не значит, что они будут на стороне. Географическое расположение как России, так и в первую очередь Казахстана располагает к хорошему продуктивному диалогу в контексте «один пояс, один путь».
Генеральный директор Республиканского центра государственного градостроительного планирования и кадастра Казахстана Турлыбек Мусабаев отметил, что экономический пояс Шелкового пути открывает перед Казахстаном новые возможности.
Экономический пояс Шелкового пути создает новые возможности для Казахстана в региональном разделении труда, кооперации, сотрудничестве по наращиванию производственных мощностей, торговле и других отраслях. Транснациональное казахстанско-китайское сотрудничество в сфере производственных мощностей уже приносит свои плоды. Стороны подписали на сегодняшний день по 51 проектам на 28 миллиардов долларов. В рамках инициативы на сегодняшний день реализовано 3 проекта на 46 миллионов долларов. На стадии реализации находится 6 проектов на 6,8 миллиардов долларов. И на стадии проработки около 40 проектов на 21 миллиардов долларов на долгосрочную перспективу.
Исполнительный член правления пекинской энергетической компании Хуа Син, госпожа Ду Ле Фэн, в свою очередь заявила, что инициатива «Один пояс, один путь» выгодна не только для Китая, но и для всех стран, расположенных вдоль одного пояса, одного пути. Она призвала заинтересованные страны принять активное участие в реализации данной инициативы экономического развития. Каждая страна и каждое предприятие, участвующее в реализации инициативы «Один пояс, один путь», должны придерживаться исторических традиций и современных тенденций, способствовать динамичному развитию региональных экономик стран, расположенных вдоль одного пояса, одного пути. Необходимо выстраивать новые модели социально-экономического взаимодействия, вносить вклад в экономическое процветание стран, расположенных вдоль одного пояса, одного пути.
Спасибо нашим корреспондентам. Друзья, после небольшой музыкальной паузы мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь с нами и никуда не уходите.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории. Мировой калейдоскоп. Главный исполнительный директор Uber Джефф Холден сообщил, что компания готова предоставить сервис летающих такси к 2020 году. Компания Uber объявила, что в 2020 году первые воздушные такси поднимутся в небо в штате Техас и в Дубае. Летающие такси – это аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. По оценке компании Uber, с помощью летающих такси время поездки с залива Сан-Франциско до центра города Сан-Хосе составит примерно 15 минут. На простой машине на дорогу уходит 2 с лишним часа. Стоимость поездки будет сопоставима с тарифом Uber X. Это примерно $1.32 за милю. Джефф Холден отметил, что плата за услуги летающего такси будет невысокой. В настоящее время Uber сотрудничает в разработке инфраструктуры и систем управления движением летающих такси с властями Далласа и Дубая. Там Uber строит 4 специальных аэропорта для парковки воздушных такси. Впервые о разработке новой системы в компании заговорили в октябре прошлого года. По замыслу авторов идеи, взлет и посадку воздушные автомобили будут производить вертикально, как вертолет. Но работать при этом должны с минимальным шумом, а выброс вредных веществ будет отсутствовать за счет использования электродвигателя. Целью компании является предоставить клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами. Возможность передвигаться по воздуху и не стоять в пробках на автомагистралях позволит существенно снизить время, проведенное в пути. Доступ к сервису заказа летающего такси пассажиры должны получить к 2023 году. Uber – это международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. На медалях Олимпиады в Рио-де-Жанейро стала появляться ржавчина и черные пятна. Представитель Оргкомитета Олимпиады Бразилии Марио Андрара подтвердил, что в Бразилию вернули минимум 130 медалей из-за ржавчины и пятен. Большая часть из них – бронзовые. Андрара заявил, что лаковое покрытие медалей испортилось, так как они были брошены или хранились ненадлежащим образом, а около 10 медалей были подвержены экстремальному холоду. В настоящее время медали находятся на монетном дворе в Рио-де-Жанейро, где идут работы по восстановлению их первоначального вида. Первые комплекты медалей стали передавать на ремонт еще в октябре. По словам Андрары, это абсолютно нормальная практика. Он заверил, что на бразильском монетном дворе устранят все дефекты, после чего медали вернут спортсменам. Всего перед Олимпиадой 2016 года монетный двор в Рио-де-Жанейро изготовил 2488 медалей. Серебряные и бронзовые награды на 30% состояли из переработанных металлов. На днях на китайской конференции по цифровому чтению обнародована белая книга «Цифровое чтение в Китае в 2016 году». Согласно документу, число читающих электронное издание китайцев уже превысило 300 миллионов человек, а объем рынка достиг 12 миллиардов юаней. В белой книге приводятся также следующие факты. Доля читающих только электронные книги и тех, кто читает только печатные издания, составляет 36,7% и 23,9% соответственно. А в гендерном плане среди читающих книги в электронном формате больше женщин, чем мужчин. Более того, исследование затронуло приоритеты в выборе книг людей разных поколений. Люди, родившиеся в 70-х годах прошлого века, предпочитают исторические книги и классические произведения великих авторов. Поколение 2000-х любит городские романы и фантастику, а родившиеся в 80-х и 90-х годах прошлого столетия составляют костяк чтецов электронных изданий, а именно 64,1%. По словам начальника отдела электронных изданий Главного госуправления по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Жан Изюня, благодаря поддержке правительства, формированию среды цифрового чтения, продвижению шедевров и увеличению числа любителей электронных форматов, в следующем году ожидается рост данной индустрии примерно на 20%. Друзья, на этом наше эфирное время подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. До новых встреч в эфире.
像一颗独自望着星空，从前的从前从没变过，寂寞可以是燃烧，也可以是享受，享受
Передача из Пекина окончена. До свидания.